Ну, перевешают всех. Тогда подозвал он к себе в кучку унтеров, и уже голосом умеренным, в голосе тоже силы не стало, уговаривал одних этих, помогли бы поднять подготовительную. Пусть унтеры прикажут или убедят, как же вы можете своих не поддержать? Мнутся унтеры, поди им докажи. Переступить повиновение, выходить с винтовками на улицу. У нас уже все оторвано, а им в казармах, конечно, целей. Добраться же, — надрывался Кирпичников, — сегодня посылают нас людей убивать, а завтра вас пошлют. Вы б видели, как после залпа толпа схлынула, а на снегу убитые раненые корчатся. Вы б видели? Трогаются, да нехотя. Один, другой, унтер своим, вроде подеваться выходить, а нехотя. Вдруг во дворе новый шум и стрельба. Ринулся Кирпичников во двор, а там кипит, а в воздух палят, и к нему Орлов, Ряжка, глаза на вылоб. Вышла вся четвертая рота! Да как же уговорили? Кирпичников в ухо ему кричит. А я подготовительную не могу, а по-рабочему, кричит Орлов, кулаком по шее поймут, и в подготовительную. В каменном дворе, средь каменных улиц, эта пальба растрескивает, уши вырывает, а весело — ура, ура! А кто-то на каменный забор вскарабкался, а за забором литовцы и преображенцы, ихний двор. И туда им с забора кричат, руками и шапками машут. Да сами должны стрельбу понять, верно? Терять ни минуты больше нельзя. Тут во дворе запруты пулеметами скосят, и патронов у нас столько нет. Надо и преображенцев поднимать, тут их часть, и литовцев бы, а прежде бы свои волынские основные роты, первую, вторую, третью, они в других казармах. Еще удивительно, больше часа прошло, они спроворились, не перегородили нас. Если выйдем со двора, спасены. И стал кричать «На плечо!» Голос командный, да не густ. Да тут и густого не услышат. Все сами орут, каждый себе. Стал руками махать «Перестаньте!» Стал винтовку брать и показывать «На плечо!» Тут и подготовительное выспало. И стал сбиваться строй небывалый. Ни по отделениям, ни по взводам, даже не по ротам. Только в колонну по четыре, а где и по пять. Закричал Кирпичников «За свободу! Шагом! Марш!» И колыхнула, и пошла колонна, как дикая, как пьяная, не в ногу, не считая, кто во дворе остался, кто назад по казармам пошмыгал. Побежал Кирпичников, обгоняя к голове. Ротные колонны вести фельдфебелю не в новость. Да только всегда тишина и послушание, всегда по тротуарчику офицер идет, и маршрут фельдфебелю указан, а тут распахнись, или весь город твой, или на виселицу. Скомандовал по Виленскому переулку к Фонтанной снимать свои волынские первую, вторую, третью рот. Если эдакой колонной подойдем, ни уж не дрогнут. С каждой сотней присоединенной нам легче и легче, а если весь батальон подымем, оглянулся. Только взводные унтеры кое-где при колонне рядом, а ни одного ж офицера нигде, как вымело. А, нас боятся, боятся нашей солдатской рати, им-то еще страшней. А переулок короткий, быстро шагом его берем, а до Фонтанной еще короче. Одна стена переулка вся казарменная, по другой домишков несколько. Жителей мало, пуст переулок. Не видят нашего шага волынского, сбитого, растрепанного, недоравнения. Вдруг бегут навстречу двое молодых. Он и она, и к передним, и к Кирпичникову, а руками позадь себя показывают. Там на вас пулеметы приготовлены. Где именно? Уже на Знаменской? Сколько пулеметов? и Кирпичников не спросил, и они не добавили, а с каждым шагом до пулеметов ближе, и думать некогда, да странно б, если б не приготовили. И ладонь, приложивши сбоку ко рту, закричал Тимофей: «Правое плечо, вперед!» Передние услышали, послушались. Затоптались левые, находили правые, смотрят, девятся, куда ж поворачивать. «По переулку, назад!» Диковатая команда. Кажись, не время строй разминать, но подчинились, пошли и так. Впрочем, на много команд их послушания не хватит. Пожалел. Есть же свои пулеметы где-то, отчего не выдвинул, и отчего вперед по переулку не послал разведку проверить. Не сообразил, сразу правое плечо. Да переулок узкий, деться некуда. Два офицера с двумя пулеметами всех бы нас перещелкали. И куда ж идти? Опять мимо своего двора. И тут вполне могли бы пулеметы выставить. Нет, не бьют. «Дальше!» — махнул рукой передним. «Дальше!» А соображать быстро надо. Вот и перекресток. Правильно идем. К преображенцам, к литовцам. А там дальше саперы. Вся наша надежда. Или подымем их, или погибнем. Правое плечо вперед! Налево, по парадной. А пока вот что. Поздним умом отрядил. Запречь патронную повозку, гнать на госпитальную, нельзя ли захватить наш волынский цейхгаус и вести нам патроны. Сам выбежал и перед передними, задом пятясь: «Братцы, если преображенцев сейчас не подымем, это нам конец. Преображенцев любой ценой поднять и заворачивать к ним во двор». Идет колонна ощетиненная, винтовки на руку, штыки в небо, в воротах не остановишь. И не останавливают, не заперты. А во дворе гарнисты заиграли тревогу и рожки, и ударили в полковой колокол литовцы. В атаку на нас? Нет, это себя подбодряют, попрятались. От нас попрятались соседи. Позагоняли их с ученья по казармам. Обширный двор Преображенский пуст. И растеклись волынцы внутрь уже толпой, а все двери позаперты, а окна насторожены. Кто-то там выглядывает. Стоят волынцы в чужом дворе, и перебить их сверху нетрудно. Но молчат этажи. И эти преображенцы нам сейчас или братья родные, или хуже немцев, и чтоб себя спасти, придется по ним бить. А тут литовского цейхгаус рядом надо брать. А пока у кого глотка здорова, упражняйся. «Эй, преображенцы!» Марков: «Айдате с нами за свободу! С нами, а то стрелять будем!» Молчат, двери позаперты. «Биться! Врываться?» Все дело зависло на преображенских карнизах. Заорал Орлов: «Что ж вы, лети-перелети, своих товарищей павловцев арестовали? Где же ваша гвардейская совесть? С нами! За свободу! Ура!» Молчат. Команды не ждя, кто как сообразит, саданули им в воздух, и под крышу выстрелов несколько. «Эй, стой! По окнам не бей!» — оттуда окликнули. И из одного верхнего окна преображенский унтер, мордатый, русобородый, показал: «Погоди, мол, не бей! Сейчас двери откроем!» Глава 75. Ваня Редченков был нраву совсем тихого, а росту дюже удалого, 3 аршина без вершка. И когда в феврале стали их 98-го года рождения брать в армию, то у Спас Клепиковского воинского начальника зачислили Ваню в гвардию. И не отправили сразу, как армейских, а отпустили побыть еще дома 2 недели. Иван обрадовался отсрочке. 2 недели меж родных стен никак не лишние. Еще и на девичьи посиделки 2 раза сбродить. Но отец Ивана, бывший взводный унтер гвардии конного полка, осадил: «Ох, сынок, не радуйся. Эти 2 недели еще из тебя вымотают. В гвардии дисциплина железная. Еще не раз ты по уху получишь от унтера». В Рязань привезли их, отобранных, в собор, и принимали они присягу. Иван со своего растища, да еще всю руку поднял и 2 пальца из нее выставил, всей душой обещая и клянясь: «А Митька Пятилазов из их же волости, возьми и подруби Ивану руку ребром ладони. Ты чего?» «Ничего. Не слишком выляновайся. Половину себе побереги на всяк случай». Везли их через Москву. Стоял их эшелон в Замоскворечье на запасном пути, и оттуда они видели Кремль. А за Тверью опять стояли. И минули их 2 быстрых, одинаких поезда с красивыми синими вагонами. И смекители все до последней тетери: «Царь поехал войска водить». И тут же вскоре привезли их в самый Петроград. И от вокзала повели их 1500 молодцов-богатырей по главной людной улице. Они пораззявили рты на такое чудное построище, а люди с боков на них, и не менее дивились: «Боже, да где ж такие росли? Да сколько ж у нас еще народу?» И сразу повели их в огромадный каменный сарай-манеж, где манежат, и стали по полкам разбивать. Какой-то чин сиятельный, мало что генерал, говорили, великий князь. Построили их в разрядку, а он ходил вдоль и по каждому лицу определял полк. Да быстро наметанный только глянет и уже на груди мелом пишет номер. А позади генерала-князя идет еще офицер, из гвардейцев гвардеец, долже 3 аршин гораздо, через генералова плечика номер видит и сразу орет: «Семеновский» или «Волынский». Потом растолковали Ивану: «Тут свой разбор. В одном полку все должны быть обликом схожи. В егеря идут черные. В петербургский полк — рыжие, в павловский полк берут курносых, а в преображенский — прямоносых». Так и Иван Редченков попал в преображенский. На 2-й день их повели в баню и обмундировали. После домашней теплой шапки и теплой шубенки было несносно на морозном ветерку платься в шинелишки и фуражки. Потер в строю коченеющее ухо, унтер смазал по уху. И вспомнил Ваня отца насчет железной гвардейской дисциплины. А еще замешкивался он на команды или в строю по 4 попадал 5-м. Однако уже на 3-й день железной дисциплины вдруг как не стало. Сидели на словесном занятии. А взводные и отделенные были угрюмы, и все перешептывались. И донеслось до новобранцев, что на Невском кровь. Потом ночью всех унтеров вызывали куда-то. А в понедельник утром только стали на занятия во двор выгонять, раздались близкие выстрелы. И стали назад в казармы загонять. И все двери запирать, шинели снять, разуться, сидеть на нарах, к окнам не подходить, а у окон дежурные офицеры и старшие унтеры. И такая молва: «Уже у нас во дворе. Батюшки, Да мысленное ли дело? Немцы в сам Петербург прорвались. Да что ж мы без дела сидим? А во дворе крики, вроде по-русски. И рожок по-русски заиграл. И тут налетел фельдфебель и заорал зычно. Да как на виноватых, будто сами они придумали тут сидеть. «Одевайся, выходи! В казарме никто не оставайся! Быстро!» Но не успели они обуться, одеться, вбежали в казарму несколько чужих солдат в бескозырках, волынцы, значит, и из винтовок стали грохать тут же в потолок, оглушили до дурной головы. Выходи все дочисто, в казарме, чтоб ни один не остался, и гнали, кто попадался, даже и по спине прикладом. Нечего делать. Сгулчили сапогами по лестницам, а во дворе солдат толпища. Наших и не наших, и стреляют в воздух. И кто вздрючен до тряски, а больше стоят, головы опустив. Ой, беда неминучая. Глава 76. Да и никто из боевых генералов не приучен был справляться с народными беспорядками, и не мог бы, а досталось Хабалову. Вчера от государевой телеграммы так глубоко расстроился он. Поехал ночевать домой и открутил у телефона звонковые куполки, чтоб его не могли разбудить. Уставшее немолодое тело под 60 требовало отдыха от стольких беспокойств. И поспал, хотя и недовольно.